Ближе к телу
должно быть достаточно, да.
Меня зовут Дмитрий. Я аноним алкоголик. Ну, я алкоголик, естественно, да. Ой. Даже не знаю, чего начать. Мне Андрюха вчера скинул темы. Ну, как бы вот какие-то там, да, вот. Но они больше похожи на вопрос. Я вообще больше люблю отвечать на вопросы, честно говоря. Это проще, мне кажется, и легче. Может быть, даже чем-то полезнее. Вначале я хочу представиться. Да? Меня зовут Дмитрий. Мне 56 лет. Я трезвый 26 лет. Месяцев 10, что ли? Месяцев 10 еще. Ну, к этим. У меня 1 апреля 99 года я остановился. Мне было на тот момент 30 лет. С копейками. Ну, начинать сначала надо, да. Я не буду очень долго рассказывать, как я бухал, потому что это на самом деле не особо интересно. Это как бы такое... Ну, это все рассказывают одно и то же. То есть это эмоции, вот, наверное, то, что у всех было. Вот, ну, реально, да, вот эти вот уже под конец, наверное, безысходности. И вот это вот непонятно, что творится с тобой, непонятно, как жить, и не понимаешь, что делать. Вообще, зачем живешь, тоже непонятно, да. Потому что я сейчас вот назад иногда смотрю, вроде, с одной стороны, у меня все было хорошо. Ну, то есть, ну, реально, как бы, да. То есть, если даже если с того взять, что я начал там в 14 лет, ну, как попробовал, какое-то время это было такое, ну, прикольное времяпровождение, и все было хорошо, такой розовый алкоголизм, да. Но в 17 лет он почти, что можно сказать, закончился, потому что у меня начались уже провалы в памяти. Я отслужил, женился, жена ушла через год. Потому что я слишком много пил. Она сказала, я знаю, чем это закончится. Я до сих пор благодарен, что она ушла вовремя. То есть, со словами, она не оказалась созависимой. Она просто сказала, что я знаю, чем это закончится, и просто ушла. Ну, то есть, как бы, все, я знаю. Все, до свидания. То есть, все понятно, что будет дальше. И на тот момент, когда я появился в анонимных алкоголиках, мне было 26 лет, 25, я уже точно не могу сказать. Ну, где-то 26, 27, 25, что-то вот между этим, потому что мне так оказалось, что у меня был анонимный членом анонимных алкоголиков и дядя, и отец родной. Отец со мной не жил, у него была своя семья, и в 20 с чем-то там лет, я вот 25-26 лет, я узнал, что он анонимный алкоголик, что он вообще алкоголик. Он меня пригласил. Тогда был такой российско-американский центр рекавери, первый, который был вообще в России, по анонимным алкоголикам, реабилитационный центр. И вот там лежал. Сначала лежал дядя, через год лег отец, и через год лег я. Как-то у нас семейно все получилось, да. И он меня пригласил на свою спикерскую, я там впервые узнал, что мой отец алкоголик. Потому что, ну, я с ним не жил, а как бы, ну, он был хорошим отцом, ну, такой воскресный папа. То есть он меня брал на выходные, и я пьяным его не видел, ну, никогда. То есть он там собирался. Я был в шоке от того, что, во-первых, он был достаточно, ну, на тот момент, он военный ученый. То есть ящики засекреченные, какое-то все у него там, все как бы это самое. Когда началась перестройка, он организовал свою фирму. Сейчас эта фирма до сих пор существует, она больше 5000 человек. То есть он такой крупный, достаточно, ну, как бы, ну, ученый, человек умный очень, да, то есть состоявшийся по жизни, то есть у него двое детей помимо меня, трое, у меня еще есть сестра родная, то есть у него как бы, ну, все удачно, только он алкоголик. Для меня это был шок, ну, реально, да, я никогда не думал, что такие люди могут быть алкоголики, потому что представление об алкоголизме было очень простое. Алкоголики — это те, кто стоят у магазина, те, кто валяется где-то, где кто-то бухает, ну и по фильмам нашим, да, вот эти вот, ну, самые такие, самые, что это самый низ общественной, так сказать, лестницы, что это все, как бы, да, что это конченые люди, и тут мой отец алкоголик. И для меня это был шок. Потом через год они вместе с дядей подошли ко мне и очень мягко предложили мне пойти посмотреть, что такое анонимные алкоголики. На тот момент... Знаете, вот я вот сейчас смотрю, да, мне было 26-25, я говорю, вот непонятно сколько, да. И у меня было вроде все хорошо. У меня была хорошая работа. Да, жена ушла, фиг с ней как бы ушла. У меня была хорошая работа, я зарабатывал по $1000 работал сутки 5. Я работал на телевидении. Меня привозили, увозили домой на машине. Хотя я живу там в 20 минутах ходьбы от своего места работы. То есть у меня вроде все хорошо. По работе хорошо, здоровье хорошо. То есть, ну как бы вот все, вот все, все живи и радуйся, да? А внутри пустота. Непонятно, как жить дальше, непонятно, зачем я вообще живу. То есть полное какое-то неприятие того, что вот существует эта жизнь вот такая, на тот момент, которая она была. А куча каких-то даже не финансовых, а каких-то психологических. Мне скучно. Я не знаю, как это объяснить, это состояние, когда ты трезвый, тебе постоянно скучно. И постоянно ты ждешь какой-то гадости, да. Как выпиваешь, тебе становится легче, но все проходит, тебе надо опять трезветь, надо вылезать опять из этих каких-то непонятных вещей. И я как-то так... Я просто потихонечку скатывался вниз, я не понимал, куда я вообще качусь. И при этом полное ощущение, что все живут так. Ну, то есть все бухают. Потому что я общался, ну, помимо работы, только с теми, кто бухал, ну, какие-то. И потихонечку у меня менялась компания. То есть сначала это были нормальные ребята, но они меня попытались положить в больницу, они стали врагами, естественно. Потом появились там следующая компания, потом уже появились такие хаты малины. Ну, кто-нибудь, может быть, знает, что это такое, да, когда ты приходишь, лишь бы бутылка была, в любое время тебя пустят, в любое время ты можешь там сидеть, вот, лишь бы только было что выпить. Меня привели в анонимные алкоголики. И не знаю, мне с первого раза очень понравилось собрание, прям обалденно понравились. То есть я прям зашел вот такой вау. Мое, ну прям вот реальное ощущение, то, что я попал среди своих. И меня просто изумило то, что люди говорят очень искренне, откровенно о каких-то вещах, о которых я сам себе боюсь сказать. Я боюсь, потому что мне страшно. Мне вообще на тот момент, я понимаю, что, знаете, это вот страшно было вообще все. Жить страшно, и трезветь страшно, и бухать страшно, все страшно, да, то есть. И впервые мне сказали, что у меня есть, точнее, мне как бы так получается, мне как бы объяснили, что у меня есть проблемы с алкоголем. Я до этого все время кивал, что у меня явная, но как бы, ну, не алкоголь причина. Но это же самое вкусное, что есть в моей жизни. Я очень долго, на самом деле, да и сейчас иногда периодически понимаю, что вот самое вкусное – это алкоголь. Самое, вот для меня, по крайней мере, я очень долго так не понимал, когда люди говорят, что им вкус, запах не нравится, там вкус не нравится. Я просто это обожал. Все. Чем крепче, тем вкуснее, тем лучше, тем прям вот вау, да. И это радость. Вот прям вот для меня это было вот так, да. То есть, вот, ну, если бы не было проблем, которые после того, как ты принял, и надо тебе выходить там на работу и какие-то дела. То есть выпил, там, погулял, успокоился. У меня же так никогда не получалось. Мне надо было выпить так, чтобы вот. Вот пока на столе что-нибудь есть, я из-за стола не встану. То есть мне надо было просто вот тут упасть. А потом же надо в себя приходить. То есть это похмелье, это башка болит, это какие-то проблемы, это я ничего не помню. Сейчас есть телефоны, там многие снимают какие-то истории, да, как там чего-то. А тогда даже этого не было. Просто, ну, приходилось людям, когда начинали рассказывать, я просто затыкал уши, мне было стыдно до ужаса, да, что я не понимал, что я мог натворить, да, я. Меня полностью под конец начало теряться какие-то вот вещи там в голове. То есть я сумасшедший. Когда пью, я просто становлюсь сумасшедшим и не понимаю, что я могу. Я могу обниматься, через 5 минут я могу бошку кому-то бить. Ну, у меня, то есть, ну, непонятно, что в голове. И из этого надо как-то выходить. И тут внезапно мне начинают объяснять, что мои проблемы из-за того, что я пью. Ну, первая, да, такая. Я в таком каком-то непонятном принятие этого всего. И я очень долго был в таком, знаете, как бы, а надо ли мне это вообще, не надо ли мне это анонимные алкоголики, а может быть так проще жить. Ну так же все живут, у меня какие-то вот внутренние такие вот вещи были. И наступил момент, что я сам себе дал задание, сам себе, да, впервые.
Да, Александр Владимирович.
Впервые просто самому себе дал слово не пить. Я до этого очень часто клялся там маме, там еще кому-то, да, там на работе, там начальству. Да нет, все больше в жизни никогда. Да. А здесь я даю сам себе, и через 2 недели я срываюсь, и не понимаю, что со мной происходит. Просто не понимаю, да, то есть я дал себе сам слово. До этого я как бы вот сам себе слово обычно никогда не давал, а тут я дал. Я побежал, лег в рекавери. Я побежал, занял денег у отца, да. У нас семейная традиция так. Сначала отец давал деньги дяде, потом дяде отцу, потом вот мне отец дал деньги на этот рекавери. Я отлежал в рекавери месяц, 28 дней. Тогда были такие реп-центры только. По-моему, вообще первый был. Я отлежал, все понял. Все, все, все. Большую книгу я когда вот на группе я купил большую книгу, я сзади нее прочитал. За ночь я даже не помню сейчас. Да, все понял, все. Там, рекавери отлежал, тоже все понял. Разобрался, что я алкоголик, там принял какие-то вещи. Пришел опять назад на группы. И так вот год я был трезвый, потом сорвался, потом все меньше и меньше сроки стали. Трезвости, то есть пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я сейчас понимаю, что я просто ничего не делал. То есть я очень много знаний набрал определенных, но я делать ничего не хотел. То есть я приходил на группы, и под конец я просто приходил с ожиданием посмотреть на людей, вот на эти, напитаться как бы, да, позавидовать людям, какие они молодцы, что у них получается. Но у меня это явно не получится. У меня уже были вот такие какие-то мысли, да. И просто вот, ну, восторгаться, что ли, и себя потом пожалеть, и потом пойти выпить. Вот как-то я так, я до группы обычно никогда не пил, а пил себя после группы. То есть, и вот это вот было вот такое. И с каждым разом вот все хуже, хуже становились эти именно срывы, да, то есть они, конечно, становились вообще какие-то непонятными, то есть совершенно каким-то безумными, и начались последствия очень такие жесткие для меня. Потому что там уже вот просто уже шло разрушение. Я внезапно стал понимать, что я превращаюсь в быдло. Вот реально превращаюсь в быдло, для которого ценным перестает вообще чего-то быть. У меня на последних вот этих трех годах вот этого хождения в ИИ и пьянства в ИИ, да, можно так сказать, у меня родители уже начали закрывать все ключи, все двери на... поставили замки. Свою комнату, у меня двушка, поставили в свою комнату. Сумки, кошельки, все заносились туда, потому что автоматом у меня уже появились привычки. Я просто обходил всю квартиру везде, вытаскивал деньги, какие только можно. То есть постоянно уже начал что-то продавать из дома. Не что-то там у меня было, там, ну, какие-то вещи просто стал продавать из дома, которые мог вытащить. Я потихоньку начал просто, вот я прям чувствовал, что я начинаю деградировать, и все хуже, 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 и хуже даже не вот в материальном каком-то, а вот здесь вот все становится все хуже, да, в душевном плане. И я не знаю, что делать с этим, да, то есть я вот так хожу, 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 мне все хуже, 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 и приходит последний какой-то один из срывов, очень жесткий для меня. На тот момент я уже жил с проституткой, реально с проституткой. Я ходил на нее на точке, забирал у нее деньги. Эти деньги пробухивал. Ну, это последний. Меня уволили с работы. Просто вызвали медсестру, слава богу. Уволили с работы, уволили по собственному желанию. Слава богу, что по собственному желанию. А я познакомился с девушкой легкого поведения. Я с ней встречался где-то в течение там 4-5 месяцев. А я ушел из дома к ней жить. Вот последний месяц, да, вот это все вот. И это и нажрался с ее соседом, нашел такого же, как и я, да. И последняя моя капля была, что я просто вот иду к ее двери, точнее, шатаюсь с этими бутылкой, да, с чем-то, да, и слышу, что она звонит моей маме, говорит, заберите этого козла отсюда. И для меня тогда я вот лег, у нее там коврик перед дверью, я так ложусь на этот коврик, понимаю, что я вот все, у меня вот полностью растоптали, что мне и так стыдно. За то, что я же понимаю, с чем и как я живу, да? И что я вообще творю? Я же кричу, что я люблю, а сам деньги на мелко забираю, да? То есть, ну, какие-то вот эти вот. И я понимаю, что я полностью, я не знаю, что делать, как с этим жить. И тогда первый раз я попросил помощи именно у родителей сначала, да? Я пришел домой, попросил их, чтобы меня отвезли в наркологическую больницу. Потому что я больше не могу. Я не знаю, как жить, я не понимаю, что мне делать. Но я хочу жить. Вот какое-то было такое состояние, да? И в больнице меня накрыла следующая вещь. Ну, кто был на хроническом больнице, может, кто-то был, не знаю, да? Там есть такая смотровая палата. куда кладут, вот только прибывших, как бы, да. И там типа наблюдают. А там, ну сумасшедший дом. Реально, там кто-то у меня брился на лысо, кто-то там просыпался ночью, начинал орать, где я вообще там. Ну, то есть люди только-только с отходников, они еще как бы неадекватные, да, то есть там капельницы какие-то, еще что-то делают, но это все вот на таком каком-то происходит, да. И я как-то вот понял, на тот момент у меня еще был один знакомый анонимных алкоголиков, и я его часто возил по наркологическим вложить. Наркологии. И я помню, как вот я его привозил в наркологию, летишь с ним по наркологии, и все. О, Кирюх, привет! Ты в какое отделение? То есть уже все знают друг друга, да, вот это вот все, вот как бы вот уже все спланированная жизнь, как бы такая, да. И очень многие жили и сдавали квартиры, а сами жили на наркологии. Вот на тот момент было так. Было так. Сейчас не знаю. Сейчас, может быть, так же, не знаю, да. И я в момент какой-то понял, что вот я на этих людей смотрю, я понимаю, что это вот мое будущее. Мне так страшно стало. Вот реально страшно, да. Даже не то, что подохнуть, а то, что это будет вот так вот. То есть я буду ложиться, выходить. Вот здесь пустота. Алкоголь на тот момент. Наверное, я в последнее время уже бухал, лишь бы только вот забыться. Я даже не знаю, как это объяснить. Состояние кайфа уже не было, да? Это просто, чтобы вот не думать, забыться и вот свалиться, и все, как бы, и все, да? Вычеркнуть, как бы, вот этот день из жизни, что ли, да? Проснулся, опять выпил, опять свалился. Ну, супут вообще не думать. Потому что, когда начинаешь думать, куча проблем, надо их как-то решать их не понимаешь как. А жить страшно, неуютно, непонятно как. Ну, все вот непонятно, да? И вот там меня вот настиг мой первый шаг, наверное. Как говорят, вот, да, признали свое бессилие. И я понял на тот момент, что я просто могу сделать очень простые вещи. Что я сам с этой штукой справиться не могу никак. Мне просто нужна помощь. Вот когда это пришло в сознание, знаете, вот как вот бывает такое, что вот все в елочку складывается, когда ты принимаешь решение и готов и действовать, и желание сразу совпадает. Первым делом меня каким-то чудом, на тот момент я потерял паспорт уже, я не знаю, там, в этом последнем месячном запое, там чего только не было, это я не помню там большинство вообще, но я помню, что меня привезли без паспорта, что где-то меня кто-то бил, что-то у меня там деньги какие-то, паспорт, все это у меня потерялось. В общем. Меня почему-то решили перевести в реабилитацию, там на третий этаж или на второй, я уже не помню. А, это раз чудо. Потом одно из чудес, что пришел американец, тогда еще ходили американцы, и он мне он спикерил, там, 12-й шаг рассказывал, да, вот почему-то, вот знаете, когда идентификация происходит, у меня почему-то с этим американцем произошло. Он еще мне понравился внешне, он такой был настоящий полковник, то есть вот, морской пехотинец, полковник, он сам о себе рассказывал, да, и вот он говорит, я начал писать 4-й шаг, лежа на клавической больнице. Опа, я тоже начал. И, кстати, начал, писал, то есть я там начал писать. Потом следующее чудо произошло. У меня появился наставник. Прямо вот в больнице человек привез. Кстати, вот здесь, да, привез человека ложить. И я к нему подошел с таким, знаете, даже не то, что ты будешь моим наставником. То есть это было не вопрос, это было утверждение, просто вот жесткое утверждение. Ты будешь моим наставником. Потому что на тот момент это был один из людей, которого я знал в ИИ и с кем я общался. Я 3 года, ходя в ИИ, вообще молчал на группу. То есть до меня доходили шаги, меня трясло от срака, я не мог, прям вот реально трясло, да. Я не про слово, я просто 3 года, если раза 3 я говорил за эти 3 года, это, наверное, очень много. То есть мне психолога заставляли, там, зеркалили, говорить на группах, ничего не говорил вообще. То есть у меня появился наставник, я начал писать этот 4-й шаг. Потом следующее чудо для меня произошло, когда нас выпускали с консультантами, и консультант повел на группу, которая первый раз открылась рядом с больницей. А одно из заданий наставников это было говорить на каждой группе. Я пришел туда, а там 3-4 человека. Я думаю, я буду сюда ходить, потому что здесь мало людей. Мне легче говорить, как мало людей. Ну, то есть какие-то вот такие вот, да. И эта группа стала моей группой на лет, ну, на 10 лет точно родной. И я начал с нее как бы свое выздоровление, реально. То есть, притом на такой степени начал, что я там был председателем там, через полгода и казначеем. Все должности, какие есть. Вот, ну, как бы все прошел. И моя жизнь, вот я вышел из больницы, то есть я начал просто писать шаги, вот это четвертый шаг, общаться с наставником, делать простые вещи, и все пошло, пошло, пошло. Вот я вообще, как бы, знаете, вот я, у меня как-то это спикерская, когда просят спикерить, мне кажется, что такое банальщина, на самом деле, все это просто, вот реально все просто. Самое главное желание, желание и готовность. И все само складывается. То есть у меня прямо сложилось все. Даже с той же самой работой. Да? То есть я вышел, я не понимаю, чем я могу заниматься. Я работал все равно на телеке, на телевидении. Да? И сейчас там, кстати, работаю. И когда меня оттуда выгнали, у меня было полное ощущение, что я вообще ничего в жизни не умею. Вот, ну реально, я ничего не умею. Я тяжелее кассеты пятакамовской, я ничего не поднимал. То есть, ну, у меня вот такой какой-то был. Да? Там свой определенный... ну, уклад, что ли, работы, свои какие-то отношения между людьми. Да? У нас начальство все моноты, например. Там, ну, есть какие-то вот эти вот вещи, да. А тут надо искать работу, я не понимаю, как. Тоже говорят. А ты просто по анонимам походи, поспрашивай. Пошел по анонимам, на пару раз сказал, подошел человек, предложил работу, на которой я отработал года 4. Тоже для меня был какой-то опыт определенный, потому что после ассистента режиссера становиться... Нет, на тот момент я уже был режиссером телевидения, становиться, грубо говоря, грузчиком-кладовщиком. Сначала это удары по горлинке, а потом, ну, это все равно как бы это работа, это деньги, это как бы, ну, все равно это какое-то такое. И на самом деле все складывалось вот так вот. То есть все очень как-то просто и легко. Вот я сейчас понимаю, что вот, наверное, на тот момент, знаете, вот объединились какие-то вещи такие, что вот, огромное желание просто вылезти из этого всего. Плюс сложились те люди, которые этого тоже самого хотели. Потому что вот моя группа, на которую говорил 3-4 человека, через полгода, год, там было по 50 человек. То есть она выросла вот так. И пришли люди, которые вот заряжены были вот на желание выздоравливать. Это очень как-то вот тяжело объяснить, наверное, да, но вот было желание. И люди готовы были сделать, наверное, все. Вот я в том числе был готов, наверное, на первых порах мне сказал бы, ну, просто жрать землю, я жрал бы землю, если бы это надо было, то есть, ну, в такой степени. Потому что, когда ты видишь, как твоя жизнь меняется, происходят какие-то изменения, которые очень, ну, они просто положительные. Да? Когда делаешь какой-то шаг, я тот же самый, например, четвертый шаг, когда писал, я очень боялся его рассказывать, это просто реально очень боялся. Я задолбал своего наставника вопросами, как его писать сначала, пока он мне сам не сказал просто. Тогда ты приезжай, будешь мне сдавать. Я помню эти ощущения, когда ты сдал, все честно рассказал, что через неделю у меня поменялось отношение, ну, к жизни, что чуть-чуть. То есть мне стало намного проще жить. Когда ты обретаешь какие-то вещи, вот что-то отваливается старое, становится легче жить. И через какой-то момент ты понимаешь, что ты совершенно по-другому живешь, и для тебя какие-то вещи становятся, ну, обыденными. Вот просто, знаете, как границы расширяются. Это как вот, я не знаю, там, я на год трезвости первый раз там за свою жизнь там поехал там к анонимам. До этого я ездил в пьяной жизни, один или два раза я ездил в пьяной жизни. Один раз я поехал там свадебное путешествие более-менее. Второй раз я поехал один, меня обокрали, я нажрался, меня еле-еле доставили домой, я стащил бутылку где-то в кафе, то есть, ну, все полное, да, вот этот вот. И тут я еду к анонимным, я приезжаю, мне все нормально, в следующий раз я беру сам билет и сам еду, то есть расширение каких-то границ, потому что на самом деле я вот, я бухал у себя в районе, почти никуда не уезжаю, то есть мне особо некуда было ездить, зачем, ну, смысл куда-то ездить. А всякие там юга и все остальное я просто боялся. Потому что я понимал, что если я куда-нибудь поеду, ну, что-нибудь точно случится не то. Здесь поблизости дом, здесь есть куда приползти. Ну, вот так вот, да. И еще такая вещь для меня очень была. Знаете, вот у меня пьянство всегда такое очень интересно, да. То есть ты ждешь лето. Прям вот ждешь, а сейчас лето наступит оно. Бац, уже осень. И ты такой думаешь, а как же мое лето, где оно было? Потом человек вспоминает, это все пробухал. У меня вот это дежавю, это просто меня вот это оно убивало в конце. Да, и вот, а здесь совершенно другая жизнь. Здесь как-то вот... И началось с того, что ты делаешь вроде бы очень обычные вещи. То есть никаких сложностей-то не было. Да? То есть мне что было предложено говорить на каждой группе, начать делать шаги потихонечку. Я начал писать, вот я говорю, начал сам писать. Да? А с высшей силой тоже очень все просто оказалось. Я не мог очень долго поверить. У меня было свои очень много сомнений. Мне просто было предложено. А ты представь, как будто оно есть, и начни просто молиться. Я начал молиться, я начал видеть результаты, то, что я успокаиваюсь, когда молюсь. Потихоньку-потихоньку у меня стало вырабатываться свое представление о высшей силе. То есть оказались вещи совершенно обычные, простые, не требующие каких-то там сверхусилий, каких-то сложностей, да. И так во всех вещах. Знаете, там, из-за того, что вот, там, будь человеком, к тебе люди потянутся. Будь проще, к тебе люди потянутся. На самом деле, все как-то оказалось, на самом деле, все очень просто, легко. Без всяких каких-то там сложностей. У меня было очень много страхов просто вообще по жизни, да, то есть вот ну, реально, да. Мне первый год для того, чтобы вот я когда вышел, вот я начал этим всем заниматься, я тут внезапно почувствовал, что, во-первых, я не понимаю, у меня отвалились в пьянке все почти интересы. То есть это вот очень такая интересная вещь. Я очень много до этого читал, там спортом занимался, там еще чем-то. У меня отвалилось все. И первые два года, или, наверное, даже побольше, я просто ездил в наш офис анонимных алкоголиков просто волонтерить. Потому что я не понимал, как занять свое свободное время. То есть даже здесь нашлось какое-то вот решение вот этого всего. И потихоньку-потихоньку начали восстанавливаться какие-то и хобби, и все остальное. И все как бы стало восстанавливаться. А еще группа у нас была, получилась так, что я же говорю, вот, ну, как бы, очень все завязано еще и на других людях. У нас был футбол, волейбол, 12-е шаги. Группа постоянно куда-то пыталась ездить. Мы отменяли праздники на своей группе, потому что в Иваново юбилей. И по 30-40 человек ездили по другим городам. То есть у нас было очень активное такое все, да, и там, кто служить? Мы, вот, типа, вот такого. И у нас очень все было дружно. Что... Для меня, вот, на самом деле... И группа ей, это вот, ну, как бы вот, и собрание, это разные вещи. Группа, это когда, вот у меня была группа, потому что вот я мог просто прийти домой, грубо говоря, да, позвонить Васе, Пете, Диме, и если мне плохо, просто поехать к нему в гости. И я знал, что вот я приезжаю, мне будет рада. Также я знал, что вот если кому-нибудь плохо, я приду к нему на помощь. Мы собирались, просто собирались на дни рождения, на шашлыки, на футбол, на волейбол. То есть у нас как-то было вот, ну, общие какие-то вот эти вот вещи. А собрание, это когда вот приходят люди на собрание, поговорили здесь, да, и разошлись. А там это когда вот какие-то общие уже дела. Ну, как-то вот так вот. И мне еще много говорить. Я просто как бы вот не понимаю, сколько по времени. Начальник,
скажи. Ну, сколько у нас по времени? Я думаю, что 45 минут мы можем поговорить, потом вопросы, да?
Минут 15 точно.
Да, 15 минут вполне.
Я просто, знаете, на самом деле все очень банально. Я не пытаюсь сейчас умничать, потому что мне кажется, что сейчас очень-очень много умных, которые могут рассказать, как делать шаги. Здесь самое главное, чтобы было желание. И здесь вот, ну, каждому свое что-то подходит. Но вот, ну, у меня просто было, да, выздоровление зависит. Хожу ли я на группу, делаю я чего-нибудь для своего выздоровления, служение. И все, когда это вместе, это получается прям кайф, который, ну, как бы, это моя была как бы личная жизнь. Были, конечно, эпизоды такие очень, очень жесткие для меня. На 10-м году трезвости, на 10-м году, тут внезапно я понял, что я не знаю, куда дальше двигаться. Вот это был очень такой интересный момент. Я вроде бы на тот момент я начал заниматься, я занимался карате, там пояса, там тоски, там кирпичи ломать, вот это все прикольно. Я отслужил там в этом ВРСО, в Российском Совете, то есть все какие-то вот эти вот наши всякие служебные там высокие все вещи, да. как-то потихонечку я вдруг почувствовал какую-то на 10-м году трезвость и пустоту. И начал с дуру говорить Богу: Боже, дай мне какое-нибудь испытание. Никогда не надо этого делать. Просто советую не делать этого. Он мне дал испытание. Я поехал на нашу спартакиаду. Челны, раздробил ногу. Я вот сейчас почти это самое. И 4 года лежал. 4 года на костылях, год в больнице, 15 или 16, 15 операций. То есть вот как бы вот. И это тоже вот, когда выходит тяжелое испытание, самое что интересно, когда вот это все случилось, я понимаю, что я вот прожил это все достаточно достойно, ну, со своей точки зрения, потому что, ну, как бы, ну, действительно достойно. То есть я не замордовал ни своих, ни близких, ни родных своей там жалости всем остальным, что мне плохо там, сделайте со мной что-нибудь, да. У меня просто появились какие-то вот моменты, что я, оказывается, умею ставить цели, достигать. У меня была цель встать на ноги. Я несколько раз учился ходить, потому что меня укоротили бедро на 20 сантиметров. То есть меня вырезали кость на 20 сантиметров. Сделали аппарат реза на 20. И выращивали ногу по сантиметру, по миллиметру в день. И надо было ходить. Я ставил все цели, и я ходил. Потом, как говорится, следующая операция, заново учиться ходить. То есть все как бы... Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что на самом деле анонимные алкоголики дают великолепные результаты. Вот я понимаю по себе, что оно не дает впасть в отчаяние. Даже когда случаются очень серьезные вещи, которых, конечно, не хотелось, чтобы не случилось. И моя жизнь поменялась после этого, естественно, да. Мне не хотелось, чтобы она так менялась, но она поменялась. Мне пришлось принять условия, которые, ну, на сегодняшний момент существуют. И я понимаю, что мы все люди, все мы там, есть у каждого свои испытания. Вот это было мое испытание. И на сегодняшний момент я трезвый. Я, в общем-то, я на самом деле доволен, то, что я трезвый. Я вот с удовольствием больше отвечу на вопрос, потому что я как-то, я, мне такое ощущение, когда я спикирую, какую-то херню несу, честно говоря, очень простую, без всяких там умностей каких-то там особых. Потому что я могу рассказать, как делать шаги, это на самом деле не так сложно. Мне кажется, что вы это все и так знаете, но большинство из вас.
На самом деле было все очень интересно, хорошо, это самое. У кого есть вопросы, да? Переходим так, да, к участию, когда мы...
Спасибо.
Да, спасибо.
Предлагаю задавать вопросы, у кого какие возникли.
Как ты сейчас, у меня вопрос есть.
Да, ты руку не поднял.
Несколько обычно. Давай, тем более, дам вперед.
Спасибо большое за спикерское. Я как бы уже была на твоей спикерской, так знакома. И вот у меня что-то сейчас такой вопрос. Вот было ли у тебя, ну, может, было или не было, не знаю, как ты скажешь, когда случилась трагедия вот эта с тобой, желание бухнуть-то? Нет. И вот не было, да, то есть? Вот, или все-таки нет, такая нет, какая-то
нет,
была?
Нет. Вот сейчас отвечу, понимаешь? А, во-первых, реально была мысль такая, почему мне сначала, за что?
Угу.
Вот это было. А, но бухнуть не было желания. Вот мне один из друзей говорит такую вещь очень интересную. Говорит, ну, она хочется повесить, но бухнуть смысла нет вообще желания. И я понимаю, почему это. Понимаешь, вот на самом деле лучше это не станет. Я это сам понимаю. Любая ситуация можно только ухудшить. Вот это, ну, лучше явно не станет. Вообще мысли о выпивке вообще не было. Мысль была, что вот за что, почему, что с этим делать. А потом просто пошло вот конкретные какие-то вещи, что вот надо сегодня там встать, дойти до сюда. Сегодня дойти до сюда, сегодня дойти до конца там коридора, грубо говоря, все это на костылях, все это достаточно физически тяжело. Цель встать. И к тому же, ну, у меня так получилось на тот момент, что мне привезли телефон доверия, я еще это отвечал на телефон доверия, плюс ко мне начали приезжать люди сдавать пятые шаги. И там были, ну, и там было очень весело иногда, когда один из людей приходит, говорит: ты-то здесь в больнице, у тебя все нормально, а у нас кризис на 2009 год. То есть это просто вот такие моменты, они просто вот все как бы переворачивали в голове.
Всего лишь нога, короче, да, у нас люди прошли.
Смотри, вот этот момент, когда ты как ты себя заставлял встать. Кстати, да, цель ты поставил, в голове ты ее себе нарисовал, что надо до тут, до этого, до сюда. Перебороть лень, просто элементарную лень с дивана, с нашего любимого, вот встать с него. Вот проблема у меня та же, чувствую, четвертый день, короче, все опять. Здесь больно.
Не было еще проблем, у меня просто, у меня ко мне приходили люди в больницу, они меня поднимали, я встать сам не мог самостоятельно. То есть у меня закована нога в железках, они меня сначала надо поднять. Если человек пришел, как я могу не встать, если он специально пришел, чтобы меня поднять? Ну, хотя бы вот этого, да? А во-вторых, мне очень хотелось встать на ноги. То есть у меня была цель именно встать, и это именно я понимал, что это работа. Но я не знаю, как это объяснить, понимаешь? Это, когда ты вот лежишь целый день, кажется, что это так просто, да, вот лежать. Ты лежишь в одном положении, то есть мне ни вправо, ни влево, да? Вот, где-то увидишь там окошко какое-то, вот, и телевизор. Уже вот, ну, чего угодно готов сделать.
Ну, тут, наверное, немножко разные вещи.
А сейчас я себя заставляю, иногда очень просто, ну, силком заставляю себя вставать, там, уйти в фитнес, там, грубо говоря. Я просто знаю, что я его оплатил, что я его...
Мотивация.
Мотивация тоже важная.
Да, согласен. Спасибо.
Спасибо.
Михаил, алкоголик, где... А вот ты как... А, не это самое. Насчет вот этого там перелома, разобления ноги. Ты когда у Бога просил испытания, ты предполагал, что оно где-то таким может выглядеть? Или другое имел в виду испытание?
Что да значит? Я ничего не предполагал. Конечно, что я там предполагал? Ты меня там ногу раздробил. Нет. Я что-нибудь такое героическое, там девушку спасти, там и там морду дать. Ну что я мог еще представить? Естественно, такое. Чтобы это было просто.
То есть не четко сформулировал, да?
Нет. Я не так, что прямо вот там вот какой-то там четкое там какое формулирование. Там просто было, ну как бы вот дай показать просто какой я, да?
Дмитрий, алкоголик, такой вопрос. А вот в тот промежуток времени, да, когда у тебя, скажем так, когда случился срыв, да, вот я так понял, что, если я правильно понял историю, то есть ты сначала там лечился, потом через какое-то время у тебя произошел срыв, вот, и ты там долго загулял. Так вот, а не было у тебя ощущения, что от тебя отвернулась высшая сила, вот, и, скажем так, вот оставил тебя, и ты перестал как-то в это верить и надеяться на нее. Так.
Ну, честно говоря, на тот момент у меня просто ее не было. Вот, просто ее не было. Я говорю, я очень долго приходил, потому что вот в большой книге есть очень страшная фраза для меня в то время, да, что это книга для тех, кто ищет Бога, по-моему, что-то она так звучит. И что вот это, если ты не найдешь, то будет плохо, ну, грубо говоря. То ты умрешь. Ну, как бы я так своими словами перевожу, да. Меня эта фраза очень долго пугала, потому что я вообще не к этому, я никак выше себя. Я не верю в чудеса, да, то есть у меня совершенно какой-то, мне надо потрогать обязательно, ну, пощупать, да, мне надо прям вот, вот так вот. А здесь я такой, а как, а? У меня еще был такой опыт, ну, у меня там в 20 с лишним лет меня крестили, чтобы я бросил пить. Меня мама потащила в церковь, покрестила, там, ну, вот это все, да. Я прибежал к другу. О, тебя покрестили, пойдем. Ну, отметить, появился повод, да. И для меня Бог, высшие силы, это настолько все далеко. Ну, вот реально это было настолько где-то... Может быть, он и есть, но может быть и нет. Ну, как вот инопланетяне. Ну, они вроде есть, а может их нет. А может быть их и нету. И там не было об этом вообще речи. Высшая сила стала появляться, когда я начал делать конкретные дела. Вот очень часто, знаете, там, я начал молиться. Это конкретное же дело, да? Я не верил, но я молился. Я чувствовал себя полнейшим идиотом. Вот особенно по вечерам, когда надо там попросить. Точнее, не попросить, а поблагодарить высшую силу за то, что ты трезвый. И напомни себе, что я алкоголик. Я прямо себя чувствую полнейшим идиотом. Да, я там заходил в комнату, выключал свет, садился. Но потом потихоньку я просто стал видеть тебя. Так что на тот момент просто не было. Было ощущение, что... Знаешь, такое, как сказать... что я предал людей, естественно, было. Ну, на группе, куда я ходил. Что я предал себя. Что я слабак. Ну, все вот эти вот наши вот. Угу. Слабак, там, такой. А потом было еще очень такая серьезная вещь такая. Я не такой, как все. Они могут, а я нет. У меня было очень долго вот это вот. В башке крутилось. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
У меня, в принципе, тогда продолжение. А вот сейчас вот это ощущение есть? Или это как-то уже в привычку, может быть, как-то встало? Что вот она там есть, это высшая сила, а я как-то так уже как бы и сам справляюсь. Вот, если я правильно понятно выразился.
Сложный вопрос.
Не утратилась ли, скажем так, вера в нее? Вот,
нет, вера нет. Понимаешь, у меня произошел накопительный эффект. У меня очень много свидетельств того, что она есть. Вот прям реально много. Начиная, знаешь, с таких мелочей. Я там был в другом городе. Я год после ноги, например, уехал к знакомым нашим анонимным, которые меня выхаживали. Поехал к ним в гости. Вот я выхожу на костылях, еще к ним приехал на костылях. Я решил заняться фитнесом. Ну, чтобы хотя бы живот у меня вот такой живот. Ну, потому что постоянно сам же это вот очень такой. Надо жрать много, когда вот такие случаются вещи. И физическая активность, ну, она, ну, понимаешь, не особо. Я решил пойти в фитнес. Я прихожу в фитнес, меня встречает директор фитнеса и говорит: я бывший спортсмен, давай я тобой займусь. Вот это, ну это ж, вот, ну как это, как мне объяснить, что это вот высшая сила? Понимаешь, таких вещей очень много в моей жизни, да? И у меня просто накопительный эффект. Я понимаю, что я очень часто иногда, как сказать, я не то что забываю, я знаю, что она есть, но я иногда просто забываю к ней обращаться. Вот как-то вот так, понимаешь? То есть, и еще такая вещь, которую мы очень часто, кто был достаточно долго трезвый, наверное, мы привыкаем к чудесам. Я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, вот мы вот сейчас свое состояние, вот, которое есть у меня, ну, вот, ну, обычное состояние, да, лет 20 с лишним назад я бы назвал, что это чудо. Сейчас это, ну, это нормальное, обычное состояние, да.
Обыкновенное чудо.
Обыкновенное. И таких вещей очень много.
Спасибо.
Привет, Дмитрий, Костя, алкоголь. Саша, алкоголь. Можно я влезу?
Да, Саш, говори.
А скажи, пожалуйста, а ты говоришь, высшая сила. Не было ощущения, что это самогипноз? Потому что иногда есть ощущение, что, ну, это как бы самоубеждение. Ты внушаешь себе, что что-то есть, ну, да, тебе проще, да, товарищ, как бы. Ты просто обрабатываешь свою психику. Ты говоришь, пошел на фитнес. Но опять же, ты сам своим опытом понимаешь, что надо идти на фитнес. Человек с другим фундаментальным соображалкой, у него могло таких мыслей просто не прийти. То есть это твой определенный какой-то опыт подсказал тебе туда идти. А второй технический вопрос. Просто была похожая операция, а прям нога быстро срослась, потому что у меня ложный сустав пошел после наращивания. Так вот, чисто в чистых словах. Заинтересовало, вспомните. Спасибо.
Насчет ложного сустава не знаю. Ну, тоже были подозрения, что ложный сустав. Это ладно, это я просто уже сейчас. Что насчет второго? Вот для меня, хоть это будет собой гипноз, если это помогает мне, пусть будет самый гипноз. Ну, вот реально вот так вот, да. Но я-то верю, что это высшая сила.
Костя. Да, главное, не я.
Спасибо.
Из Питерского хотел бы узнать, а где пожалуй в течение дня, и тогда, если качает, какие инструменты принимаешь?
Еще раз
Пожники какие в течение дня, но вот уже
Пожники.
Это у них так молиться, там, ну план дня, короче.
Ой, правильные вещи. Теперь я понимаю.
Ты делаешь ли их вообще?
Я слышал поручники. Начинает копировать в любом
состоянии. Ну, вначале говорю, первое это будет самообычно. То есть это как бы было напоминание все утром, что я алкоголик. Это стабильно. Еще у меня почему-то стабильно, но вот, ну, первое вот какое-то время я читал всегда ежедневно, там, прям вот реально, то есть, чтобы свою бошку занять. Вечером это благодарность, и посредине дня это постоянно какие-то молитвы. На сегодняшний момент я не знаю. Понимаешь, вот сейчас на сегодняшний момент, вот именно сейчас, да, я просто какие-то вещи, они вошли в образ жизни, я их просто не замечаю. То есть, вот сейчас, знаешь, там говорят, что надо там, так давайте будет каждый день десятку там вызывать по телефону. У меня пошло просто не придет. Ну, реально, понимаешь, вот какие-то. То есть, этого нету. Если какая-то очень такая ситуация, очень какая-то, ну, непонятная, я могу обратиться за советом, притом не только к нему, не только к наставнику, но еще у меня есть люди, к которым я могу позвонить и просто вот, ну, рассказать ситуацию, когда я не понимаю. Вот я бывает ситуация, что я просто не понимаю. Я не понимаю, почему так человек поступил. Да? Или у меня какое-то там серьезное... Ну, внутренняя потребность хотя бы выговориться. У меня есть кому выговориться. А так, чтобы я что-то прям вот специально сейчас делал, вот такого нет. А есть какие-то моменты, где я чувствую, что я не прав. Это насчет 10-го шага. Но это работает уже на автомате. То есть ты понимаешь, что что-то не то. Значит, надо что-то поменять. Уже сама башка включается, уже сама что-то тут. Как-то вот так. А инструкций вот именно конкретных сейчас уже нет.
Спасибо большое за вопрос. А вот он такой жесткий, прям выгорание. Бесценка какая-то. Ну, прям в такой степени, то, что ну, просто бесценка даже не программа, просто всех действий, которые там шаги, вот эти все высшие силы, даже то, что. Это было вот когда я ногу сломал, в какой-то момент там было очень такое, ну, напряжение очень серьезное, потому что там шел вопрос, отрежут, не отрежут. Ну, как бы, да. За что, почему мне? Ну, понимаешь, вот эти все вот вещи, да. И, ну, там было не выгорание, да, там просто было такое смятение.
Отчаяние,
смятение, но... Я не понимаю, когда люди говорят, что они обижаются на Бога, я не понимаю, как муравей может обижаться там, не знаю, на стихию. Это как-то для меня это, ну, совсем так слышу, когда люди говорят, я обиделся на Бога. Но для меня это какие-то слишком разные величины, чтобы я на Бога обижался. А какие-то моменты программные, что вот программа надоела, я понимаю, что у меня были моменты, особенно где-то вот в начале трезвости, и сейчас, наверное, тоже. Когда я понимал, что я уставал. Когда слишком много программ, я просто давал себе отдых. И все. Потому что иногда это бывает такое. Переизбыток как бы информации. Когда просто сидишь уже на ногу. Если часто ходишь, уже просто, ну, башка не варит. Просто давал себе отдых.
Спасибо.
Спасибо. Саша, зависимый. Спасибо, Дмитрий, за спикерскую. Спасибо, что делишься опытом своим. У меня так, два вопроса такой. Вот. На 10 годах ты сказал, да, что хобби у тебя было, все у тебя было, да, и ты там, у Бога попросил испытания. И вот у меня вопрос, какие хобби у тебя были? Я просто ищу вот свои хобби, и вот, ну, вот с таким интересом спрашиваю.
Ну, на 10 годах, во-первых, я начал заниматься караоке. Нет, это не раньше, здесь на 10 годах уже занимался каратэ, там каких-то поясов дал. Это прям было вау. Реально вау. Кась, чувствуешь, что ты прям вот движешься к черному поясу, и ты близко. И ты там ломаешь кирпичи головой, руками, ногами. Но это прикольно. Сам процесс очень нравился. А я занимался еще на тот момент служением. Это тоже можно назвать как хобби. То есть общался со своими друзьями, анонимных алкоголиков. Мы там ходили по дискотекам, по ночным клубам. Ну, был такой период у нас какой-то. То есть у нас как-то вот Я опять у меня остановился, начал читать. Я вообще люблю спорт, я футбольный болельщик. Я работаю сейчас на спортивном телеканале, мне прям вот все мать. То есть как бы вот.
Спартак ЦСКА.
Фу-фу-фу.
Ты больше не хочешь там.
Девушка,
Кони, конечно. Все,
у меня очень много всего было. Моя жизнь была полная.
А в двух словах вообще, что такое хобби, ну, для вас?
Это чем интересно заниматься?
Интересно. Ладно, второй вопрос. Ну, докуда вообще в программе там дошли там шаги, традиции, поднаставные, может, было что-то такое? Ну?
Все было.
Все было, да? Служение, все четыре колеса.
Чего?
Все четыре колеса. Что ты тупик?
Ну, служение. Блин, как сказать? Я был членом Российского совета. Я был председателем группы, я вел два раза конференцию российскую, я три раза был ведущим августской встречи. Что еще? Так, вот, ну, я не знаю еще. Вот,
конечно, по наркужам ответственным.
Был по наркологиям ответственным. То есть, ну, все вот эти, все служения.
Служака, короче.
Служака. По городам. Второй какой был? По спонсорным?
Под спонсорным вот вопрос интересует. Да. Как какие чувства были вообще до подспонсорных, как, ну, и когда они появились, улучшилось ли выздоровление вообще? Как влияли подспонсорные на твою жизнь?
Очень хорошо.
Очень хорошо, что ты задал этот вопрос.
Самый главный лаконичный ответ.
На самом деле у меня достаточно много было под спонсором. Ну, знаешь, иногда они в какой-то момент они дают больше, чем я им могу дать. Это прям вот реально, когда начинаешь там какие-то моменты проходить с ними, там читать ту же самую большую книгу. Вот прям реально я чувствую, что я больше получаю. Но у меня получилось, слава богу, у меня отношения с спонсорами, они всегда друзья. У меня нет, что они ниже меня, выше меня, мы всегда на равных. И я очень легко отпускаю, когда человек хочет уйти. Это его право, это, может быть, даже я радуюсь иногда, что он там пошел дальше кому-то. То есть у меня очень нормально, кстати. На сегодняшний момент даже сейчас есть. Удивительно, даже в другом городе вот сейчас у меня есть просто. А так я не знаю, понимаешь, это вот, ну, это же нормально на самом деле. Здесь ничего такого особого нет. Я давно перестал, наверное, такую еще вещь делать. Я не умнее его. У меня просто есть определенный опыт, который могу с ним поделиться. Вот как-то и так. Естественно, но как бы я от них тоже беру очень много.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Да.
Мне алкоголик.
Правильно руку поднял.
Я примерно, да, я учусь дисциплине. Да. Ну, я примерно так знаю, да, твою жизнь. Да, вот отношения мальчик-девочка, да, мужчина-женщина. Тема непростая. И вот тем не менее, да, вот как это у тебя? Сейчас очень тяжело. Я до сих пор переживаю. У меня год назад я реально просто... Я говорю, вот, знаете, вот там говорят, там, чем старше трезвый, тем больше ума. А год назад, или чуть больше года назад, я связался с наркоманкой, девочкой. 27-28 лет на тот момент я был. Мне 56. То есть все классно, все обалденно, все красиво. Я не знал, что она наркоманка. А потом я начал ее спасать, когда узнал, что наркоманка. Спасал. В конце концов, мне надоело ее спасать. Последнее, я просто, знаете, вот я сейчас до сих пор, наверное, переживаю, потому что мне хочется, чтобы она была жива. Я знаю, что она пока жива, слава богу. Но для меня это был серьезный достаточно удар. Именно и по мужскому самолюбию,
и то, что у меня используется, потому что последний раз я пытался ее положить в реп-центр, и она через несколько дней оттуда убежала. Для меня это было такое очень неприятное, ну, как бы вот, я подключил там друзей в другом городе, то есть это все как бы было очень... мальчик, девочка, вот, наверное, это, наверное, то место, где мне очень тяжело впустить Бога. Вот реально. То есть я как бы вот слышу это, да, мне там часто там говорят, что надо помолиться, молиться, там, просить, там, еще чего-то. Я пытаюсь, но у меня пока что результата я не вижу. У меня свои какие-то тараканы в голове в этом смысле. Хотя женщин я очень люблю.
Больню Бога не пускаем.
Быстренький вопрос. Ты знаешь, что это за препараты за были? Да?
У нее?
Да.
Да.
Современный, скажем так.
Нет, это, слава богу, что не соли. Но это что-то такое было. Блин, я не помню. Это просто реально не помню. Я помню, что типа героин, только не героин, а хуже.
Нет. Нет, я понял.
Саша зависит.
Работает?
Традицию понял. А нет ощущения сейчас такого, что бывший алкоголик, там, ну, вот, выздоровевший, как бы.
Слушай, я вот за эту ситуацию, вот, которая с ней, с этой девочкой увидел, понимаешь, я так увидел свою болезнь, реально свою болезнь. А, и, во-первых, я увидел, как это на самом деле, я же вот видел, как это все происходит. Когда человек умирает, а он все равно хочет дальше продолжать, я вспомнил себя, то есть очень сильно вот этот момент. И я прям вот почувствовал. Опять заново. Во-первых, то, что она на самом деле очень смертельная болезнь. Вот мы очень часто, я, по крайней мере, очень часто забываю, что она смертельная. Знаешь, ну, алкоголик, ну, нормально, типа так. А тут я просто это все прямо воочию увидел. Это как мне напоминание. Я увидел свою созависимость. То есть производная от алкоголизма, это само созависимость производная. Я увидел свою нечестность. Потому что там тоже моей нечестности было очень много. И как-то я вот, ну, для чего-то, значит, это было нужно, чтобы я это увидел. 100%. И какие-то моменты, когда у меня нет ощущения, что я бывший. Вот, знаешь, я как-то понимаю, что я не бывший. У меня недавно у нас один из друзей сорвался на 22 годах вот в такой же ситуации, как это делать. Тоже с наркоманкой, все то же самое. Только он не вылез. До сих пор. Телефон не отвечает. Уже больше полугода. Ну, великолепный человек. Духовный, там все остальное. Я понимаю, что болезнь очень близко. Ну и все, кажется, что мне так далеко, что сейчас я шаги там. Я только с высшей силы спасает сам. Спасла. А так все очень близко.
Спасибо.
Михаил, алкоголик. Тогда тут же сразу это самый вопрос. Вот человек на полгода улетел, да, про который только что рассказывал. А вот как-то ему помочь, вытащить, или только ждать, пока сам вылезет? Какие-то шаги, что-то в его сторону что-то было, как-то пытались?
В том году, когда он сорвался, я пытался. Я звонил. Я не знаю, к сожалению, он там переехал, где он сейчас живет. Точнее, город знаю, но не знаю именно там. Но когда человек не хочет. К тому же, ну, понимаешь, вот на самом деле еще разница в том, что чем дальше мы остаемся трезвее, тем тяжелее заново начинать чего-то. Это тоже, это вот, ну, прям вот реально это так. А чем вот сейчас страшен срыв вот на больших сроках, что тяжелее вернуться. Когда вот там был, когда мне там был там год, полгода, все это было проще. А сейчас это намного тяжелее. И там должен сам человек с собой что-то сделать. Мы недавно были в Нижнем. Тоже там один наш анонимный, который улетел там. Тоже очень опытный человек. Там. Я не помню, сколько, 17 мне было, 20 лет, 30 такой. Улетел на 4 года. Вот как он приходил назад, это просто было очень тяжело. И здесь человек сам должен дойти. Если он попросит, позвонит помощи, то да. Ну, пока вот. У меня был опыт определенный. У меня одна знакомая, та же наша Ивка, сорвалась на 20 годах, но ее успели схватить.
Вот мне, это вот, как? Не дали, ну, не дали сильно увязнуть?
Она пошла бухать, ушла из дома, мне позвонили знакомые, говорят, мы знаем, где она, тоже наш анонимный. А, в общем, давай, мы договорились с репцентром, я заплатил деньги, ее привезли, скрутили, машину запихали и насильно отвезли в репцентр.
Это ее остановило?
Да, 40 тысяч, и два санитара ее остановили. Она, правда, там ругалась матом, говорит, страшно. Она такая разговорчивая. То есть она всем глаз натянула на одно место. Но она остановилась.
Значит, все-таки проявив настойчивость и заплатив деньги, может человек как-то оттуда вытащить?
Можно. Можно. Какой-то может быть такой результат. Но не всегда.
Это не, я к тому, что вот если будет такая ситуация, ждать, чем все закончится, ждать, когда человек сам захочет выздороветь, или все-таки попытаться
сгрести? Я не ждите, меня сразу можете
сгрести. Сгрести. Надо будет сюда завести и записывать такие пожелания, чтобы потом узнать, кто что хотел.
Настолько все по-разному. Вот реально, понимаешь, вот это зависит от очень многих факторов. Очень таких вот... Вообще непонятно.
Но есть смысл вот так жестко участвовать в судьбе человека? Или все-таки, ну, как там дальше? Насчет вылезать, тогда поможет.
Иногда есть, иногда нет. Иногда здесь надо ждать. У нас был один знакомый, тоже у анонимных, он был 20 или 30 лет, Кирилл, который там, самый большой вот срок у него был год. Его спасались постоянно. Его постоянно отвозили в больницу, его постоянно клали. В конце концов, он умер от, ну, от передного. И он уже новичкам говорил так: так, ну вы самое главное приходите, сорветесь, вам помогут. Понимаешь, ну как бы вот.
Даю установку.
Да. Здесь вот как. Здесь вот получилось вот так, что вытащили в последний момент, запихали, месяц лежал в репцентре, вышло, сейчас до сих пор трезвый, уже лет 5.
Вася. Зависимый. У нас тут произошел небольшой спор. Хочу твое мнение узнать. Вот некоторые товарищи считают, наши коллеги, что вот алкоголизм – это болезнь, а наркомания – это что-то другое. Любым словоблудием, там, зависимость, еще как. Но это не болезнь. Как ты считаешь, все-таки и то болезнь? Или уже наркомания – это все-таки что-то другое, не болезнь?
Нет, это оба болезни. Там и там болезнь, естественно. Это просто они немножко, может быть, разные.
Это понятно.
Но то, что это болезнь там, и какая страшнее, я не знаю.
Кстати, лечат эту болезнь одни и те же врачи.
Именно я хотел вот это услышать. Вот все. Спасибо.
Спасибо.
Хотел бы узнать, а вот зависимость химическая, да, вот алкогольные наркотики. А такие зависимости, я все равно, может, спорт это одержуха была. Вот у меня, когда вначале я вышел с центра, я спорт, ну, вот замену, короче, искал, ну, чтобы вернуться. Небольшая зависимость от чая, вот, ну, начинаю. Я вижу такие зависимости, но они присутствуют в моей одержухе чем-то там, ну, да, вообще.
Нет, на самом деле, ну, вот, ну, по моему вот мнению, я по себе могу сказать, да, я если увлекаюсь чем-то, то это прям вау, сразу. Ну, вот, ну, не понял, да? То есть я как бы вот, я фанател этим карате, грубо говоря, я сбегал с работы. Сбегал на тренировку, с работы сбегал, прибегал потом обратно на работу. То есть, ну, как бы, то есть я как бы вот, мы очень увлекающиеся люди. Вот я очень увлекаюсь. То есть если заниматься служением, так мне надо прям так, если мы едем, то вот так. А чувство меры, оно потихонечку. Как-то все вот растут. Но то, что мы увлекающимся, да. И у нас любая херня может стать зависимостью. Потому что не один ты, я слышал насчет спорта, кстати. Ну, как бы, несколько человек, которые здесь прям вот реально тоже вот окончатся. Ну, то есть вот зависимость становится от этого. Вопрос, что лучше быть зависимым от такого, чем от алкоголя и наркотиков.
Я чаще.
Ну, просто на самом деле очень увлекающийся. Это вот, ну, реальность вот такая вот. То есть, ну, если надо заниматься, то нам не слушают.
Спасибо.
Спасибо.
Алкоголик, там что-то списки, да, вот тем, там что-то про традиции были. Нафига эта фигня вообще? Традиции.
А, это вот я задавала.
Ну, нафига эта фигня?
У меня нет, у меня такой вопрос, не нафига фигня, а вот мне просто хотелось, ну, я знаю, вот кто старички такие уже, да, вот мне нравится, как Андрей, там вот твой опыт хочется узнать. Вот какие, ну, в твоем выздоровлении были такие вот явные какие-то нарушения традиции, какие-то, которые были последствия пагубные, вот которые ты сам на себе, допустим, ну, может быть, или...
Сейчас я пытаюсь просто вспомнить. Какие были именно вот...
Ну, что-то такое, да. Вот. Прям просто из опыта.
Так мы их необходимо хранить, да?
Нет, ну интересно.
Ну, Андрюха, наверное, рассказывал опыт, когда он пришел в...
Нет.
Он пришел на группу. Это, наверное, защита, наверное, первой традиции, единства. Человек, который потом, оказывается, приставал к девушкам, и девушки после этого уходили за это. Прям реально это было вот такое, да? Там к нему поехали домой. Это психическое заболевание, да? То есть вот свою группу мы защитили. То есть лежала и фотография его в столе, что его на группе это больше не было. И предупредили, чтобы он не появлялся. И даже помогли, ну, отправить и полечиться. Это как бы одна из защит. Какие вещи еще, вот знаете, вот, ну, на самом деле, мне кажется, оказалось, что традиция, что такое. Я сам раньше даже семинарил по традиции, да, как это сам объяснял. Сейчас мне кажется, что это на самом деле настолько все просто и легко, что даже вот, ну, как бы особо там ничего. Это обычные нормы поведения, да, как бы вот, ну, везде. А какая традиция были такие именно вот в моей жизни? Я помню, что один раз я ушел с председателя группы, потому что я понял, что я хочу руководить всеми. И я потихонечку начинаю манипулировать групповым сознанием. Не умею это делать, да. И я после этого ушел с председателя. Это вот в моей жизни было. А в какой-то момент я внезапно понял, что вот седьмая наша традиция, да, я очень люблю халяву. Но мне без нее лучше. Ну, честно, да, вот как бы я понимаю, что когда я сам для себя плачу, мне намного спокойнее, легче, проще, интереснее жить, что ли. То есть это как бы тоже вот традиция. И,
ну, это уже в жизни твоей личной.
Жизни.
Как вот они тебе помогли, да?
А, на групповом уровне. Ну, блин, вот то, что вот мы здесь все равны, мне очень нравится. Я просто видел, когда становится... Были такие города, были, где человек уходил в срыв, уходила вся группа, разваливалась. То, что на самом деле не должно случаться. Потому что человека ставили, как будто он там... святой. Святой. Таких не один раз было таких случаев, несколько. То есть, ну, как-то вот так вот. А именно вот там по всему списку. Не знаю, то есть я как будто.
Спасибо.
Спасибо. Я помню, что у меня был с традицией вот такой момент. Меня где-то сняли на НТВ автопробег в Карелии. Я приехал в Москву, мне так было страшно, что меня покажут по телевидению. Слава богу, что это было корейское НТВ. И мне не хотелось мелькать. У меня еще вот это вот есть еще вот анонимность.
У кого еще есть вопросы?
Есть вопросы. Вот этот вопрос, который я туда закинул. Я сидел, думал. Ничего не придумал.
Ничего насчет того, что бесит людей.
Это GPT. GPT-чат. Это не я. Придумал. Я забил туда. Он мне сначала классика, он разделил все это по темам. И мне так понравилось, я его закинул.
Что, бесит вы?
Да, вы правы.
Сейчас могу сказать. Знаешь, у меня в последнее время стало, не последнее время, а стало, ну вот, если так говорить, вот серьезно, да, то вот у меня вот сейчас на праздниках бесит количество спикерских. На московском празднике, который сейчас вот был в Москве, меня бесит количество семинаров из питерских. Меня в последнее время очень стало не то, что раздражать, мне как бы тяжело на самом деле, раздражение приходит. А меня очень-очень много людей умных слишком стало. Умных в смысле того, что очень знающих. С Андрюхой одно время хотели придумать спикерскую общими словами. Вот просто написать общие слова, прям вот бум-бум-бум-бум, как надо говорить. Я принял первый шаг, та-та-та-та-та, бессилие, неуправляемость, то есть, ну, как бы вот все вот. душаку от стола уходить. А здесь мне кажется, что все-таки вот и это душа. Я остался в анонимных алкоголиках, потому что меня здесь приняли, потому что мне здесь было тепло и хорошо. А не из-за знаний. Знания-то они потом сами как-то впитались. Вот, мол, как бы. Очень стало, очень много, чего еще не нравится, количество инструкций. Меня вот это слово инструкция, оно иногда просто вышибает. Да? Там жить по инструкции. То есть прям вот, ну, и какое-то последнее вот еще такая очень просто. Вот это 10-11 шаг, мы просто задолбали над этим 10-11 шагом. Как будто это прям вот, кроме других шагов больше нету. 10-11 есть и все. Притом он делается, надо его делать в письменном виде, отправлять, звонить спонсору через каждые 15 минут. У меня такое вот ощущение, да. И я понимаю, что мне это не нравится. А вот умничание, когда вот человек говорит умные слова, не подкрепленные опытом, ну, мне это раздражает.
Душа не отзывается.
Вот прям спасибо. Вот прям вообще в точку.
Как GPT, да?
GPT. Нет, я попал в меня прям. Я же. Да. Ладно,
потом. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо, брат.
Так, ну у нас еще время подходит. У кого желание есть еще спросить вопросы какие-то? Может, у кого-то что-то назрело прям. Пока человека не отпустили, пока он есть.
Как еще вопрос-то будет у нас?
А, знаете, открой. Хочешь? Давай. Что хочешь? Вот он сидит. Так, вот, значит, Димкин вопрос. Чей зачитывать?
Да не надо. Это же...
Ты задал ее уже, да?
Ну, мне, в принципе, на него ответили.
Ну, Оксана задала, Володя у нас, делать или не делать шаги с наставником?
А, давление членов.
А, вот, ну, хорошо. Делать или не делать шаги с наставником?
Можно я тогда задам вопрос, пока они там выбирают? Вот действительно, вот я когда не дал... Дмитрий, алкоголик, прошу прощения. А в каком промежутке времени надо брать наставника? Потому что вот, в принципе, я год как нахожусь в самостоятельной трезвости, я не считаю реп-центр и тому подобное. Вот. И вот у меня со мной работал психолог, и вот он тоже, как говорится, из наших, вот, в больнице. И вот он сказал, что вот когда почувствуешь, тогда идешь. А кто-то говорит о том, что чуть ли не с первого дня надо брать наставника. Кто-то говорит, что надо там год-два повариться, вот, посмотреть все это. Вот твое мнение лично какое? Это как?
Смотри, был опыт показывать. Я 3 года был первым без наставника, мне было плохо. Ну, реально я срывался там, все остальное. Потом у меня появилось желание, у меня появился наставник. Почти сразу. А... От тебя, естественно, зависит, когда ты хочешь наставника взять. Но то, что вот с ним проще и легче, и, кстати, это просто, знаешь, вот у меня такое ощущение, что многие просто не понимают. Это, знаешь, вот как сказать, я когда появился в анонимных алкоголиках, я ходил и ждал начальника. Вот где найти начальника, чтобы он мне будет говорить конкретно, что делать, где копать. Ну, понимаешь, да, то есть он тебе не начальник. Это человек, который может поделиться своим опытом и дать тебе возможность на какие-то не наступать грабли. И все. Если ты готов, то да. Если тебе не... Ну, это тебе решать. Твоя же жизнь, в конце концов.
Я просто сейчас, может быть, немножко уточню вопрос. Вот если мне в данный момент комфортно без, как говорится, наставника, хотя я считаю, что так или иначе я все равно шаги прохожу, то есть первые 3 шага, это, скорее всего, я уже точно, как говорится, сделал для себя самого, вот, кого-то я там, может быть...
Если тебе конкретнее нормально, оставайся, как тебе конкретнее нормально. Но это ж ты, это твоя жизнь. Ну, вот я просто говорю, что это, ну, немножечко может быть опасно, и все. Ну, как предостережение, что лучше, когда он есть. Все. А так... Если тебе хорошо, ну, кайфуй в этом. Пока кайфуется.
Спасибо. Да, у меня такой вопрос. Вот, как это, ну, это, наверное, не знаю, не вопрос, а такой вот. Очень, как ты считаешь, вот когда на группе кто-то говорит, надо срочно идти по шагам, кому, в общем, ну, друг другу начинают вот это вот навязывать свое мнение, решение вопроса. Вот как ты считаешь, какая традиция тут решается? И вообще, нарушается или нет? Вот эти вот советы такие.
Нет, ну совет, мы любим все новые советы.
Ну, любим, понятно.
Страна совет, страна совет, естественно. Мне кажется, что, знаешь, вот это, ну, естественно, никакого нарушения-то нет. Ну, как бы, ну, люди хотят
нет, добра. Нет, не нарушения тогда нет.
Ну, они же хотят добра, что ты делал шаги, там, кто-то делал. Навязывание своей точки зрения, ну, ну, такие, просто приметы и все. Я просто как-то последние годы, может быть, такой стал какой-то, блин. Каждый имеет право по-своему жить. Даже каждый имеет право по-своему бухать. Если человек хочет бухать, бухает. Ну, как бы, ну, как-то вот так.
Я по поводу, Василка, я по поводу спонсора. Опровергни или подтверди, что шаги ты можешь и сам написать, но ты их без спонсора напишешь не так, я очень так, или ты точно так же со спонсором напишешь. Одинаково. Вопрос, я правильно, понятно объясню?
Ну,
потому что спонсор из тебя вытащит просто вот это вот говнецо, он из тебя больше его вытащит, которое ты сам не в состоянии просто выписать на бумагу.
Ну, не знаю, знаешь, у меня такое ощущение, что говнецо я свое вытаскивал сам. Вот, насчет четвертого шага я его достал своими херней, чем мне надо писать. И очень много из того, что я писал, наоборот, оттуда вычеркнул. Потому что у меня есть наоборот черта. Я очень люблю заниматься с таким самым бичеванием, таким определенным. Это что вот, я знаешь какие, вот я считаю, что, например, восьмой, девятый шаг, восьмой шаг, со спонсором вот, нужен человек. Потому что, ну, я вот, мои мозги иногда очень хитрые. Они где-то видят мою вину, а где-то они, где я на самом деле виноват, не хотят видеть. Ну, спонсор здесь нужен. То, что насчет, вот, понимаешь, вот, как сказать, я в анонимных наших, да, знаю несколько человек, которые без наставника прошли шаги. Реально, есть такие старички, вот прям старички такие.
Но они, наверное, уже на втором раз проходили, третьем.
Нет, они проходили без наставника сами по себе.
Первый раз. Потому что,
ну, когда пришли, пришла программа,
никто не было, никому было. И наставников не было.
И наставников не было.
Структуры не было.
И их таких несколько есть. Но это не значит, что я такой. Знаешь, это достаточно серьезно, умные, там, ну, большинство из них такие, так жизнь заставил. Я не понимаю, понимаешь, зачем самому пытаться сделать то, что сделать легче вдвоем. Вот этого я не могу понять, понимаешь? Вот, ну, как бы вот, если тебе нужен наставник, так возьми и сделай. Если тебе не нужен, ну, попытайся сам. Ну, в конце концов, чаще всего, если ты, ну, как бы человек такой достаточно разумный, то он убедится, что самому нужны люди, нужна помощь. Как-то вот так вот. То, что сам он напишет, ну, конечно, он сам напишет, я сам же писал тоже.
Нашел я вашу минуту. Я понял, что нет. Не надо, подожди, дали понять. Ну, как на место так поставили немножко.
Какие-то вещи надо, естественно, с другим человеком проще.
Да, и понятно, ты поделил немножко. Тут можно сам написать, вот я согласен тоже. Там, что-то ты можешь сам написать, я тоже про восьмерку как-то сказал, тоже. Да, с восьмеркой, конечно, из меня там близкий друг. Вот как начал, да, вот это. Я говорю, прости.
Ну, еще есть вопросы?
Ну, что? Саша, зависимый. А вот на таких годах чистоты есть качели какие-то вот в состоянии? Ну, вот как на годе, на трех
годах? Я сейчас бросаю курить, я 14 день не курю. Я вот сейчас очень четко понял эти качели. Реально понял, понимаешь, я прям вот туда-сюда вот. Сейчас вот 14
день. Что делаешь?
Я 8.
Я прям...
Авторитет.
Пластырь наклеили?
Как расправляешься?
Конфеты.
Да.
Рунда. Этот хаос, как он вот эти?
Хаос.
Я уже рот у меня весь в этом самом. Но это вот чисто физическое. Не, качели бывают. Естественно, бывают. Бывают качели. Просто иногда какие-то вещи... сейчас объяснить. Я пытаюсь объяснить не тем. непонятно, да? Нет. Вот смотри, вот недавно, я угу. так месяц назад, нет, меньше, чем месяц назад, я понял, что, блин, у меня депрессия. Угу. Я такой себе, у меня депрессия, что-то мне плохо, я ничего не хочу. А, что-то со мной не так, ну вот это вот все, да, у меня нет желаний там. Начал что-то сидел, думал, там, всякие там духовные вещи, что-то я там это самое, там, хоть бы я на клуб хожу, все как бы это самое. Потом начал разбираться и понял, что я постоянно в недосыпе, я ложусь в 4 часа ночи, сплю там по 3-4 часа, курю по 2 пачки в день. Откуда у меня будет хорошее состояние? То есть иногда очень много зависит еще просто от чистого, ну, физического как бы состояния. Качели, естественно, говорю, сейчас с этой девочкой, вот у меня были качели где-то там в сентябре, вот, когда вот все это случилось, это было, конечно, неприятно, это были качели. Но они были не такие, что ли, ну, не такие сильные, что ли. Я не знаю, как объяснить. А качели вот именно какие-то, вот как в начале, вот, вот эти вот, да, вот плохо, хорошо, вот это туда-сюда. Ну, их мало очень. Как-то появилось какое-то, знаешь, очень интересное ощущение. Такого давно, вот я тоже говорю, почему это какое-то для меня тоже чудо. Я очень легко стал воспринимать какие-то неудачи. Или какие-то вещи, которые меня раньше бы точно вот выбесили бы из себя. Я там, не знаю, там ходил бы там. Так, да? А сейчас что-то случается, ну, значит так. А то, ой, боже, пошел дальше. И все. Меня это удивляет. Иногда думаю, может, я какой-нибудь там бесчувственный чурбан, что становлюсь таким полностью. Да? Ну, такое есть. Это вот так.
Спасибо, спасибо.
Спасибо. У кого еще есть вопросы? Ну что,
да.
Закругляемся?
Снимаем, да, ну что.
Давайте напомним наши 7 традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи СМИ и существуем на наши добровольные пожертвования. Хотя пожертвование не является условием членства. Размер пожертвования.